Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Я, Владимир Блохин, приветствую вас в студии православного радиоканала «Воскресение». Сегодня у нас второй урок по предмету «История поместных православных церквей». Неделю назад мы с вами поговорили о том, что представляет собой этот предмет, а если сказать точнее, церковно-историческая дисциплина, одна из ветвей церковно-исторической науки. Мы наметили содержание нашего курса, то есть рассмотрение исторического пути и обзор современной жизни зарубежных православных церквей. Мне хотелось бы еще раз напомнить, дорогие друзья, что главным движущим мотивом изучения зарубежного православия является то, чтобы каждый из нас сегодня смог четко представить, понять и осознать, в чем заключалось и заключается спасительное служение единой православной церкви среди людей разных национальностей, языков и культур, проживающих в тех или иных уголках мирового пространства. Сегодня тема нашего урока звучит так: «Единство Церкви Христовой и феномен поместности церквей в православии». В рамках этого занятия мы затронем три вопроса. Первое. Что представляет собой Церковь Христова как совокупность всех православных христиан и как выразительница кафоличности православного мира, иначе говоря, вселенского характера церкви? Во-вторых, мы рассмотрим, как совмещаются в православии два очень важных момента в церковном устройстве. Фактическое единство Церкви Христовой и в то же время наличие такого феномена, как деление на поместные церкви. Наконец, мы поговорим об аргументах, а точнее о фактах деления на поместные церкви, которые упоминаются апостолами в Священном Писании уже в первом веке. Прежде всего, говоря об истоках церкви, нам следует обратиться к Евангелию. Именно Господь Иисус Христос основал на земле церковь свою для освящения всех людей и воссоединения их с Богом. Сведения об основании церкви мы находим в 16 главе Евангелия от Матфея, 18 стих, где Спаситель говорит апостолу Петру: «Ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Мы видим, что речь идет об одной церкви, церкви Христовой. Господь сказал о ней в единственном числе. В 9-м члене символа веры, который мы читаем каждый день, также говорится: «Воедину, святую, соборную и апостольскую церковь», то есть верую во единую святую церковь. Напомню, что церковью, употребляя этот термин с большой буквы, называется сообщество всех православных христиан, живущих и умерших, которые соединены между собой верой и любовью Христовой, священноначалием и святыми таинствами. Следовательно, каждый в отдельности православный христианин, каждый человек является частью церкви. Поэтому, когда мы говорим, что веруем во единую святую соборную и апостольскую церковь, то в данном случае под церковью понимаются все в совокупности люди, исповедующие одну и ту же православную веру, а не конкретно то здание, куда мы ходим молиться Богу и которое называется Храмом Божиим. Вот в чем заключается смысл термина «церковь», упоминаемого Господом Иисусом Христом в Евангелии и в девятом члене символа веры. Итак, Церковь Христова едина в мистическом плане, то есть в таинственном небесном отношении. Она представляет собой тело Христово, единое и неделимое. А мы, православные люди, и составляем это единое тело Христово. Приведем еще несколько аргументов в доказательство того, что Церковь едина. Церковь Христова имеет одну главу, самого Христа, и одушевляется одним Духом Божиим. Церковь имеет и одну цель – освящать людей, вести их к Богу. Она имеет одно божественное учение, одни и те же таинства. Поэтому Церковь распадаться или разъединяться на части не может. От нее могут отпадать или отделяться еретики или раскольники, но они в таком случае автоматически перестают быть членами церкви, так как сами отделяются от нее. А церковь от этого не перестает быть единой, единство ее тем самым не нарушается. В первом послании к Тимофею апостол Павел пишет: «Церковь есть столб и утверждение истины». Это 3 глава, 15 стих. Иначе говоря, церковь – это опора, защита истины. А истина может быть только одна. Значит, и церковь, которая хранит и оберегает истину учения Христова, также является единой. Наконец, выражение единства церкви ярко символизировали Вселенские соборы, которые собирались на протяжении первых 8 веков христианства. Вселенские соборы представляли совместную, единую, объединенную деятельность служителей церкви по важнейшим вопросам веры и христианской жизни. Именно Вселенские соборы и сформулировали православные христианские догматы, то есть истину. Я думаю, что и вы, дорогие друзья, нередко слышали и слышите из уст нашего святейшего патриарха, а также от других церковных деятелей, слова о единстве церкви, о необходимости его сохранения. Все это говорит в пользу того, что Вселенская Христова Церковь едина. Рассматривая тезис о единстве церкви, объясним суть уже упомянутого нами термина «кафоличность». Это слово греческое, и в славянском переводе по отношению к церкви оно означает «соборность». Именно об этом и идет речь в девятом члене символа веры. Кафоличность или соборность – это одно из важнейших свойств церкви. Как пишет один из известных современных исследователей в области церковного права, священник Владислав Ципин, кафоличность церкви проявляется не только в ее соборном строе, но также и в том, что Церковь Христова не ограничена пространством и объемлет Вселенную. Другими словами, кафоличность церкви подразумевает не только соборность, то есть совокупность всех православных христиан, всех членов церкви, но и неограниченные географические рамки. Ведь Спаситель повелел апостолам научить все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и призвать их в церковь. Все народы – это значит представителей всех наций, всех людей, проживающих где угодно, независимо от региона или страны. Христианство, а следовательно и церковь, открыто для людей любой национальности и языка. Теперь перейдем ко второму вопросу нашего сегодняшнего занятия. и посмотрим, как же сочетается тезис о единстве церкви с делением в православии на церкви поместные. Дело в том, что, будучи единой по своей божественной природе, истине, вероучению, таинствам, Церковь Христова сегодня подразделяется на 15 поместных православных церквей. Во времена апостолов их было еще больше. Но так или иначе мы сталкиваемся с феноменом такого деления. В чем же оно заключается? Поместные церкви отделены друг от друга исключительно по территориальному, региональному, местному признаку. Отсюда их название – поместные церкви, то есть находящиеся в различных местах, различных географических рамках, областях, отдельных регионах земли. Поместные церкви – это ни в коем случае не противоположные или не православные церкви. Нет, они тождественны друг другу. Поместные церкви разделены не идейно, не вероучительно, а только лишь по территориальному и административному, проще говоря, управленческому признаку. Существование отдельных поместных православных церквей, например, русской, болгарской, иерусалимской, грузинской и многих других, нисколько не нарушает единство Церкви Христовой, о котором мы подробно сказали. Почему? Да потому что все они являются членами или составными частями единой Христовой Церкви, Церкви Вселенской. Все поместные церкви одинаково исповедуют православное вероучение, православные догматы. Эти церкви имеют общение между собой в молитвах и святых таинствах. Как отдельные православные христиане составляют в сообществе Церковь Христову, так и все поместные церкви в совокупности составляют Церковь Единую. Совместимость единства церкви в своей основе с множественностью поместных церквей, существующих в настоящее время, хорошо показана в трудах святителя Киприана Карфагенского. Он пишет: «Церковь одна, хотя, расширяясь, дробится на множество. Ведь и у солнца много лучей, но свет один. Много ветвей на дереве, но ствол один, крепко держащийся на корне. Отдели солнечный луч от его начала, — продолжает святитель, — единство не допустит существовать отдельному свету. Отломи ветвь от дерева, отломленная потеряет способность расти. Равным образом, церковь, озаренная светом Господним, по всему миру распространяет свои лучи, но свет, разливающийся повсюду, один, и единство тела остается неразделенным». Конец цитаты. Иначе говоря, каждая поместная православная церковь заключает в себе всю полноту единой Вселенской Церкви. Нужно обратить внимание на то, дорогие друзья, что практика деления на поместные церкви принята именно в православии. В католической церкви феномена поместности церквей не существует. Итак, мы с вами разобрались с вопросом о единстве и множественности Христовой Церкви, а точнее о совместимости этих двух начал, на первый такой поверхностный взгляд, противоречащих друг другу. А теперь обратимся к последнему вопросу в рамках сегодняшней темы. Это вопрос, связанный, напомню, с выяснением оснований или доводов в пользу необходимости деления на поместные церкви. Эти доводы принято делить на три группы. Первая группа — это основание, содержащееся в Священном Писании, в Евангелии и апостольских посланиях. Вторая группа — это исторические основания. Наконец, третий блок — это аргументы о необходимости деления на поместные церкви, содержащиеся в канонических правилах самой Христовой Церкви. В первую очередь выясним, какие же аргументы, а точнее сведения, фиксирующие факты деления на поместные церкви, приводятся в Евангелии и в апостольских посланиях. Мы уже сказали, уважаемые слушатели, о том, что, согласно евангельскому повествованию, Иисус Христос повелел святым апостолам научить все народы и призвать их в церковь. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19-20 стихи. Последователи Христа, святые апостолы, исполненные Духа Святого, разошлись по всей известной им территории Средиземноморья, Балкан, Азии и вели проповедь на многих языках. Об этом читаем мы в книге «Деяний апостольских», 2 глава, стихи 4, 9, 10 и 11. Свою проповедническую деятельность они разделили между собой по различным территориям. И несмотря на то, что они крестили многих людей, обращали в христианство представителей многих этнических групп, между тем святой апостол Петр традиционно считается прежде всего апостолом евреев, святой апостол Павел — просветителем греков, а святой апостол Фома — персов и индийцев. Проповедуя Евангелие в различных странах, апостолы основывали региональные, то есть поместные, церкви, входившие в организм церкви единой. В моноэтнических местностях, в тех регионах, где преобладало население какой-то одной национальности, апостолы основывали церковь из одного народа, службы в которой велись преимущественно на языке этого народа. В местах же, где преобладало полиэтническое население, основывалась многонациональная церковь. Одной из первых церквей, основанных апостолами, состоявшей из людей одной нации, была церковь в Иудее. После этого из христиан одной национальности были основаны также церкви в Индии, Эфиопии, Галлии. Из смешанного христианского населения образовались церкви в Антиохии, Риме, Коринфе. В апостольских посланиях мы уже находим упоминания названий отдельных поместных церквей. Например, церкви ассийские упоминаются в первом послании к Коринфянам, 16 глава, 19 стих. Македонские церкви названы во втором послании апостола Павла к Коринфянам, 8 главе, 1 стихе. Галатийские церкви, церковь Филиппийская, Кенхрейская и ряд других. Основывая поместные церкви в различных странах и регионах, апостолы ставили во главе этих церквей пастырей, предстоятелей, которым предоставлялись широкие права. Управлять этими церквами, самостоятельно руководить их внутренней жизнью с учетом местных особенностей, традиций и условий. Таким образом, сами апостолы утверждали церкви с самостоятельным управлением. И свидетельством того, что уже во время апостолов таких церквей было достаточно много, являются заключительные слова апостола Павла в послании к римлянам. Он пишет, завершая это послание, 16 глава, 16 стих, «Приветствуют вас, то есть римлян, приветствуют вас все церкви Христовы. Итак, дорогие друзья, сегодня на уроке мы рассмотрели не только соотношение тезиса единства Церкви и такого явления, как поместность, но увидели также, что в самом Священном Писании апостолы упоминают примеры образования и дальнейшего существования отдельных поместных церквей. В следующий раз мы разберем следующие группы оснований деления на поместные церкви – исторические и канонические. А сегодня наша встреча подходит к концу. До следующей недели. Храни вас Бог!